Вследствие этого она требует от агентов, чтобы они этим или каким-нибудь другим способом накупили как можно более воску, чтобы захватить его весь в свои руки и снабжать им не только свою страну, но и чужие. Какие выгоды получила компания от торговли с Россией, видно из донесения агента ее Гудсона. В Нижнем Новгороде он продавал сукно, стоившее на месте 6 фунтов стерлингов, по 17 рублей за кусок, что, по его словам, составляло почти тройную цену. В Москве товары, стоившие 6600 фунтов, проданы были за 13 644. Мы видели, какие причины выставляло московское правительство английскому послу Боусу, почему ограничены были льготы английских купцов. Но Боус приводит другие причины. По его словам, голландцы приобрели расположение 3 главных советников царских – Никиты Романовича, Богдана Бельского и Андрея Щелкалова, ибо кроме беспрестанных подарков они заняли у них столько денег по 2,5%, чтобы платили каждому из них ежегодно по 5000 марок, тогда как английские купцы не имели в это время ни одного доброжелателя при дворе. Самым значительным по торговле городом и в описываемое время продолжал быть Новгород Великий. Хотя государь утвердил свой стол в Москве, пишут англичане, однако удобство водяных сообщений и близость моря заставляют купцов посещать Новгород предпочтительно пред Москвою. Главные товары, которыми Новгород производил торговлю, были превосходный лен и пенька, кожа, мед и воск. Двумя последними товарами производил торговлю также Псков. После Новгорода и Пскова важными торговыми городами были Ярославль и Вологда. Страна между Ярославлем и Москвою была самая населенная и считалась очень плодоносную. Зимой по Ярославской дороге в Москву попадались иногда обозы 700 и 800 саней, нагруженных хлебом или рыбою. Северные жители за 1000 верст приезжали в Москву покупать хлеб и привозили соленую рыбу, меха, кожи. Вологда производила торговлю преимущественно льном. Кроме того, вологодским купцам принадлежала большая часть судов, плававших по Северной Двине, насадов и дощаников, на которых перевозилась соль от морского берега в Вологду. Англичане устроили в Вологде контору на основании донесения агента Гасса, который писал в 1554 году о Вологде, что это город большой, в сердце России, окружен многими большими и хорошими городами. Здесь большое изобилие в хлебе, вообще в жизненных припасах и во всех русских товарах. Нет города в России, который бы не торговал с Вологдой. Все вещи здесь вдвое дешевле, чем в Москве или в Новгороде. Для торговли мехами главным местом были Холмогоры, куда меха привозились на оленях из Печоры, Иниги, Лампаса или Лампожни в 18 верстах от Мизени и Пустозерска. Жители этих мест скупали их у самоедов и променивали купцам холмогорским на сукно олово медь. Для этой мены в зимний Николин день была в Холмогорах большая ярмарка, на которую кроме мехов привозили также тюленей жир. Жир этот холмогорские купцы отвозили в Новгород, где продавали немцам, меха отвозили в Новгород, Вологду или Москву. Кроме того, холмогоры снабжали соседние страны солью и соленую рыбою. Мы видели, что соль эта шла по Северной Двине в Вологду. Другим путем шла она на юго-запад через посредство каргопольцев, анижан, турчасовцев, парожан, усть-машан и мехренжан, которые ездили к морю, покупали соль у поморцев и в Каргополе продавали белозерцам, вологжанам и жителям других городов. Но эти купцы вели свое дело нечисто, подмешивали в соль негодную примесь и убытчили купцов белозерских и вологодских. Жалуясь на них правительству, белозерцы выставляют на вид, что в той соли, которую привозят с Двины сами двиняне, подмеси никакой не бывает. Сказавший о распространении русской торговли в царствование Грозного, мы должны упомянуть и о препятствиях, которые она встречала в это время. По-прежнему препятствовала торговле громадность расстояний и неудобства, в некоторых местах невозможность летнего пути. Несмотря на все усилия, гавани на Балтийском море не получили. Открыт был далекий путь через Белое море и Северный океан. Но для проезда от гавани Святого Николая, где приставали англичане, до Вологды, водою, должно было употребить 14 суток. В летнюю пору сухим путем здесь нельзя было ездить по причине болот. Зимою на санях от Белого моря до Вологды можно было проехать 8 дней. От Вологды до Ярославля сухим путем ездили 2 дня. Из Ярославля до Астрахани плыли 30 суток. Следовательно, от гавани Святого Николая до Каспийского моря на этот путь, посредствовавший между Европою и Азией, надобно было употреблять 46 дней. На Балтийском море Москва в продолжении некоторого времени имела Нарвский порт. Но мы видели, как соседние государства, особенно Польша, хлопотали об уничтожении Нарвской торговли. В 1567 году агент английской компании Гудсон приплыл в Нарву с товарами на 11 тысяч фунтов стерлингов. Товары эти состояли из сукна, куразеи и соли. При продаже их компания получила 40% прибыли. В 1569 году тот же Гудсон приплыл из Лондона в Нарву на 3 кораблях и писал компании, чтобы на следующую весну она прислала 13 кораблей, которые все он надеется нагрузить товарами. Но притом он писал, что корабли надобно хорошо снабдить огнестрельным оружием на случай встречи с корсарами. Действительно, английские корабли встретили 6 кораблей польских корсаров. Бой был неравный. Один корсарский корабль ушел, другой был сожжен, остальные 4 приведены были в Нарву, и 82 человека пленных выданы были московскому воеводе. Вторым препятствием служило то, что пустынные дороги не были безопасны. По Волге каждое лето проходило 500 судов больших и малых. С верхних частей реки до Астрахани, за солью и рыбою. Но суда эти от самой Казани до Астрахани должны были плыть через страну пустынную. Место на Переволоке, там, где Волга находится в ближайшем расстоянии от Дона, славилось разбойниками. Англичане пишут, что с тех пор, как Астрахань и Казань подпали под власть русского царя, разбойников здесь стало меньше. Но потом мы встречаем русские известия о казацких разбоях по Волге, о вреде, который они причиняли торговле. На юго-западе малороссийские казаки или черкасы грабили купцов турецких и крымских, шедших в Москву или из Москвы. По-прежнему встречаем постоянные жалобы литовских купцов на притеснение и разбои в московских областях и жалобы московских купцов на притеснение в Литве. Литовские купцы жаловались, что под Можайском напали на них разбойники. Могилевских мещан, ехавших с большим обозом торговать в Стародуб, побили до смерти под самым городом и товару пограбили на 600 рублей. Литовские купцы остановились в слободе Сележаровского монастыря. Монастырский человек Акулов позвал их к себе, угостил и, отпуская на подворье, дал в провожатые 4 человека. Но эти провожатые напали на дороге на купцов, прибили их и отняли 23 рубля денег. Купцы били челом игумену, но игумен управы им не дал. В обоих государствах, московском и литовском, задерживали купцов за то, что они покупали или старались провести запрещенные товары. Так один литовский купец привез в Москву сукна и купил здесь воск, а у серебряных мастеров купил ковши серебряные, чарку и слитки. Всего серебра 15 гривенок. Весь этот товар у него взяли. И по жалобе послов бояре приговорили весь товар отдать купцу, кроме купленного серебра. Псковский купец шел из Царьграда и вез нефть вместе с другими товарами. В Киеве его схватили, товар отняли и самого купца держали 3 года. На жалобы московского правительства король отвечал, что нефть запрещено возить с обеих сторон. В 1555 году в Москве запретили вывоз воска и сала в Ливонию. Также ограничена была торговля со Швецией. Царь велел порубежным людям ездить в Выборг только с мелкими товарами, а с воском, салом, льном и посконью ездить не велел. Число внутренних таможен не только не уменьшилось, но еще увеличилось вследствие учреждения причнины. Так в новгородской таможенной грамоте 1571 года читаем: «Которые гости и торговые люди новгородцы с софийской стороны станут приезжать в государеву опричнину на торговую сторону с товарами, то они должны являться таможенником, и таможенники должны брать с них явку, и с товаров их тамгу и всякие пошлины точно так же, как берут явку и тамгу с пригородских и волостных людей новгородской земли. К числу вредных для торговли распоряжений должно отнести продолжавшийся обычай жаловать монастырям право на беспошлинную торговлю. Так, например, Астраханский Троицкий монастырь выпросил себе право поставить в Астрахани лавку, покупать в ней и продавать беспошлино на монастырский обиход, и право держать судно Белозерку или Дощеник в длину от кормы до носа 30 сажен и привозить в этом судне соль или рыбу из Астрахани вверх Волгою до Ярославля и Окою до Калуги, продавать эти товары и покупать другие беспошлино». В 1582 году подтверждена была жалованная грамота Троицкому Сергиеву монастырю, по которой монастырь имел право посылать с Вологды на Двину в Холмогоры и Заморье 4 насада с подвозками, возить на них хлеб всякий, мед, хмель и всякий товар, продавать и покупать соль в Холмогорах, по Двине, Каргополе, Угличе, Тотьме и Заморем беспошлино. Кроме того, монастырь мог купить 100 вазов рыбы и везти соль и рыбу до монастыря и до Москвы беспошлино, привезши в Москву продавать и покупать беспошлино же. Для избежания внутренних таможен купцы выбирали для ярмарок новые места, где еще не было таможенников. Но последние проведывали об этом и доносили в Москву, откуда приходила строгая заповедь не торговать нигде, кроме назначенных мест, под страхом отобрания товаров. Иногда вотчинники известного ярмарочного места били челом, чтоб кроме их вотчины по окрестностях не было нигде ярмарок, ибо они откупали таможенные и замытные пошлины. Иногда же наоборот. Вотчинник просил о сведении ярмарки с его земли, потому что при тогдашнем состоянии нравов и полиции крестьянам его было больше убытку от нее, чем прибыли. Так игумен Троицкого Сергиева монастыря с братью били челом, что под их монастырем у Пречистой на Киржачи 3 раза в год съезжаются торговать многие люди со всяким товаром, и от этого их монастырским крестьянам обиды великие, бьют их и грабят, хлеб и сено травят. От властеля и его пошлинников крестьянам продажи великие, с торговыми людьми их продают. Царь исполнил просьбу игумена, велел свести торг с Киржачи. Вообще, хотя мы не имеем достаточного числа данных для определения степени материального благосостояния жителей московского государства в правлении Иоанна IV сравнительно со временами предшествовавшими и последовавшими, однако из тех известий, которые дошли до нас, мы никак не можем заключить, чтоб эта степень благосостояния была велика. Восточные области государства были успокоены покорением Казани, но южные страдали по-прежнему от крымцев. Опустошительное вторжение Девлет-Гирея надолго оставило следы в Москве и в южных областях, лишившихся цвета своего народа населения. На западе шла продолжительная тяжелая война Ливонская, к которой присоединились войны Литовская и Шведская. на востоке бунтовали дикие народы. Все это требовало сильных напряжений от государства юнного с народонаселением малочисленным. Иоанн принужден был занимать деньги у своих подданных, и долги эти были выплачены только лжедимитрием. Право иметь выборные власти, отстранять насилие и своевольство наместников и властелей могло во многих местах содействовать спокойствию и материальному благосостоянию жителей. Но вспомним жалобы и своих, и чужих на Причнину, на жестокости Иоанна. Иностранцы дают Новгороду первое место в торговом отношении, но вспомним, что Иоанн сделал с Новгородом, и не с одним Новгородом, ибо он начал опустошительный поход свой с Твери. Сюда присоединялись еще бедствия физические. Осенью 1552 года свирепствовал мор в Новгороде, и по властям его умерло 279 594 человека. В 1553 году был большой мор в Пскове. В год положили в скудельницах 25 тысяч человек, а по оврагам неизвестно сколько. Осенью 1565 года свирепствовал мор в Полоцке, продолжался до 6 декабря. Весною следующего года он открылся на Луках, в Торопце, Смоленске, осенью свирепствовал в Великом Новгороде, Старой Руси, Пскове, дошел до Можайска и Москвы. В 1567 году пришла на казанские, свияжские, чебоксарские места мышь малая из лесов тучами великими и не оставила ни одного колоса, поела хлеб в житницах и закромах. В 1570 году свирепствовал страшный голод и мор по всему государству. Из мер против распространения заразы упоминаются заставы Сторожа. Новгородской летописи под 1551 годом читаем. «Был клич в Новгороде о псковичах и гостях, чтоб все они ехали вон тотчас из Новгорода с товарами своими. А поймают гостя псковича на другой день в Новгороде с товаром, то, выведши за город, сжечь его и с товаром. Найдут псковича во дворе, то дворника бить кнутом, а псковича сжечь. И была застава на псковской дороге, чтоб гости с товарами не ездили ни из Пскова в Новгород, ни из Новгорода во Псков». Под 1571 годом читаем. «На которых людях было знамя смертоносное, тех у церквей погребать не велели, а велели хоронить их за 6 верст от Новгорода. Поставили заставу по улицам и сторожей, в которой улице человек умрет знаменем, те дворы запирали и с людьми, и кормили тех людей улицею. Отцам духовным исповедовать тех людей знаменных не велели, а станет священник таких людей исповедовать, не доложа бояр, то его сжечь вместе с больными». В 1566 году, когда в Можайске явилось лихое поветрие, царь велел учредить заставу крепкую. Во время язвы 1571 года, по английским известиям, дороги были загорожены, и кто пытался проехать непозволенными путями, тех жгли. В псковской летописи под 1568 годом читаем. «Видели сторожа у Черезского моста ночью свет и людей многое множество, вооруженных воинским обычаем и едущих к Пскову, а сторожа те поставлены были стеречь от мору.